Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Нашу сегодняшнюю передачу мы ведем из села Боровлянка, находящегося в Притобольном районе Курганской области. История этого села интересна прежде всего тем, что здесь есть православный храм во имя воздвижения креста Господня и святителя и чудотворца Николая, являвшийся действовавшим на протяжении почти всей советской эпохи. История этой церкви, несмотря на то, что ей насчитывается лишь около века, богата событиями.
До революции Боровлянка находилась почти на стыке трех регионов – Тобольской губернии, к которой она относилась, Оренбургской губернии и Акмолинской области. При этом жители деревни являются потомками выходцев из Смоленщины, переселившихся в Заурале в середине XIX века. Говорят, что люди эти неуступчивы по характеру, чужих не любят, да и друг с другом спорят до последних сил.
В стране уже шла Первая мировая война, когда местные жители, до этого относившиеся к приходу церкви в селе Верхняя Алабуга и имевшие у себя в Боровлянке лишь часовню, собрались построить собственный храм в память постигшего Россию испытания войной. Но при этом они так и не смогли договориться между собой. Жители северной части деревни вознамерились воздвигнуть церковь на своей половине и из камня, а южане решили, что церковь должна быть построена именно у них – и при этом из дерева. К единому мнению люди так и не пришли. И в конце концов приняли Соломоново решение строить сразу два храма в разных концах деревни.
А мира не было среди людей. И даже благочинный, докладывая архиерею об обстановке на приходе, говорил так, что «Владыка святый, этому народу лучше дозволить, пускай строят и третий храм, в него будет кому ходить». Вот так вот, вот. Старые люди говорят, что вот до 50-х годов хранилось это, то, что все равно не было какого-то единодушия, и, значит, и споры были, все равно как-то уже, и хотя и храм один и выстоял, но все равно неприязнь какая-то чувствовалась долго. Сейчас, конечно, уже народу того нет, молодежь, местного населения, коренного населения практически уже не остается, и поэтому теперь уже все сгладилось. Вот, но, по крайней мере, вот так вот было.
Северянам не повезло. Собранных им изначально денег хватило лишь на то, чтобы довести каменные стены примерно до 4-метровой высоты. При этом службы стали совершаться во временном молитвенном доме. В середине 20-х годов крестьяне пытались добиться разрешения достроить церковь. Дошли при этом до правящего архиерея, но получили отказ. И в конечном итоге недостроенное здание было разобрано на кирпичи.
А вот руководимый известным в этих краях духовником, священником Иаковом Барбариным, жители южной части села успели довести свой замысел до конца. По одним данным, в конце 18-го, а по другим даже в 1920 году деревянный храм был освящен архиерейским чином в честь животворящего креста Господня и святителя и чудотворца Николая. Строительством храма руководил настоятель Новогеоргиевского монастыря иеромонах Галактион.
Отец Галактион – личность такая неизвестная, но, как я слышал от старых прихожан, от старых, с детства слышал, знал об этом, поминает его всегда и почитали его всегда за человека праведной и святой жизни. Вот. И это почитание до сих пор, хотя теперь уже старое поколение уже уходит, но передается новым, мы передаем и говорим молодежи, говорим, рассказываем, что и вы знаете, кто был строителем храма сего. И молитесь у нас даже вот в каждой записочке его, каждый прихожанин просто, в каждой записочке он всегда пишется и поминается. Вот, и всегда его просим о помощи, что отец Галактион, помогите нам. Вашими молитвами, вашими усердием, предстательством пред Богом. Помогите нам в какой-то жизненной ситуации. Обращаемся к его духовнику, к отцу Якову Барбарину. Он был такой человек и блаженный, и так и поминаем его, блаженного Иерея Якова. И он всегда говорил, кому, говорит, тяжко, поминайте Яшку.
Вот какую характеристику этому храму дали в свое время специалисты по архитектуре. Церковь находится на окраине села и превосходно вписывается в окружающий пейзаж. Деревянная, в плане трехчастная, с трапезной и колокольней. Памятник редкий для Курганской области образец деревянной культовой постройки. Несмотря на позднее происхождение, содержит некоторые традиционные для русского деревянного зодчества приемы. Композиция «Восьмерик на четверике». В 2005 году храм был внесен в список памятников истории и культуры Курганской области.
После постройки храма оказалось, что его колокольня имеет хорошо заметную кривизну. И это вызывало ропот среди жителей села. Но староста и деревенские старожилы успокоили людей, напомнив о пророчестве одного старца, по некоторым данным даже святого Иоанна Кронштадтского, который предрек, что храм выйдет кривеньким, но достоит до второго пришествия Христова. Что ж, до второго крещения Руси он уже достоял.
Между тем в стране развернулись большевистские гонения на православие, достигшие к концу 30-х годов своего апогея. В результате летом 1940 года вышло решение властей о закрытии Боровлянской церкви, после чего некоторые иконы верующие разобрали по домам. Местный активист, сбрасывавший колокола и церковное паникадило, вскоре после этого умер страшной смертью. Желающих продолжить его дело больше не нашлось.
Усердием общины, председателя колхоза, храм разделили на две части, чтобы все равно официально был храм закрыт документально, разрешения не было на богослужение. И в трапезной части храма, вот в этой, где сейчас вот мы находимся, сыпали зерно, называлось так голубинка или как вот зерносклад по-старому. А в той части, в центральный алтарь и средняя часть храма под куполом, там проходили богослужения. Иногда из-за сильного мороза богослужение невозможно было проводить, проводили его по домам. Крещение крестили тоже в домах, потому что было холодно, там та часть не отапливалась. Вот. А вот в этой части хранилось зерно, и даже вот храм питал народ. И вот дырочка до сих пор она хранится, и как память народ сделали подкоп вот под эту часть. И, значит, приходили с мешочком, вытаскивали кляп из потолочка, то есть из пола, вот оттуда, да, и точили, как тогда выражались, точили зерно. То есть оно текло, значит, в эту дырочку набрали мешочек, заткнули опять, пошли дальше, следующий. Вот так вот храм кормил народ.
Трапезная часть храма несколько лет использовалась для хранения зерна. При этом председатель колхоза Поликарп Ефимович Яковлев, который был тайным верующим, распорядился сохранить иконостас и церковную утварь, поддерживал в храме порядок и отпускал на церковные службы работавшую в колхозе псаломщицу, записывая ей за это трудодни. Даже настоятель храма, отец Павел Львович Петров, оставался на своем приходе более 30 лет, в итоге прослужив в Боровлянке с 20-х годов вплоть до своей кончины во второй половине 50-х. Другого такого случая в те времена история уральского православия просто не знает.
Вот здесь вот погребена наша псаломщица многолетняя, уставщица нашего храма, как называл ее наш преснопамятный дорогой отец Павел, громогласная труба. А почему громогласная труба? Даже в епархии в Свердловской все знали то, что ее вот мощь голоса и вообще вот и тембр, и вообще сам звук вообще очень был схож с Лидией Андреевной Руслановой. Ну вот я когда ребенком встал на клирос, отец Павел меня поставил, то Мария Кимна грамотных-то не было, все больше так сказать, что пели по ее губам, она стоит у книги, а все, большинство певчих было неграмотных. Пели на память, либо, значит, вот за нее смотрят, как бы сказать, на ее губы, по напевке так вот. А, то есть около книги-то было свободно, и она меня поставила около книги, и, значит, пальчиком водила по строчкам. Вот. Первый раз с апостолом вышел с ней, с Марией Акиевной мне было лет, наверное, 9-10 или что ли. Вот апостол кратенький подобрали как раз какой-то день. Все, пойдешь, давай. И вот я вот с ней первый раз вышел с апостолом читать.
Не приходится удивляться тому, что как только политика государства в отношении церкви смягчилась, боровлянцы тут же стали энергично добиваться открытия своего храма. В сентябре 1946 года положительное решение на этот счет было утверждено Советом министров СССР.
По воспоминаниям местных церковных активистов, самыми многолюдными для храма были 50-е, 80-е годы. В ближайших домах тогда останавливались на ночлег по 20 и более человек, а в храме останавливалось народу без счету. В рядовое воскресенье было до 150 причастников.
Есть предание, что еще задолго до постройки храма сам Иоанн Кронштадтский предсказал паломникам, ходокам, что служить в этом храме будут священники с именами Павел или Петр. И через некоторое время после кончины отца Павла Петрова настоятелем здесь надолго стал отец Павел Ездаков, о котором многие вспоминают как о человеке высокой духовности, заслужившем горячие симпатии среди местных жителей, чего добиться на таком сложном приходе было совсем непросто.
Известно, что Павел Николаевич Ездаков родился в 1912 году в Нижнем Тагиле в купеческой семье. Родители его держали лавку и торговали сладостями. С 1930 года, то есть именно тогда, когда власти начали против религии тотальную войну, он стал служить псаломщиком во входе в Иерусалимском соборе, а после его закрытия в других нижнетагильских церквях. Уже после войны, в 1947 году, был приговорен к 5 годам лагерей по самой популярной среди духовенства 58-й статье. Срок отбыл, и вскоре после освобождения был рукоположен в священный сан.
Но отец Павел был очень такой человек, светлый, какой-то, знаете, такой был, как ангел. Вот приходилось у него и дома бывать, и очень был такой гостеприимный человек, и который раз не хватало места где-то там в храме или где-то у людей не хватало места, он приглашал к себе обычных людей, значит, женщин, старушек. Много тогда было верующих людей, приходило в храм. Очень любил отец Павел чистоту, порядок. Он сам был вот настолько вот чистенький, настолько вот он был такой вот светленький, что вот он даже все-то подрясенчики у него были даже вот латаны-перелатаны, настолько они были все отстираны, отутюжены, и вот он во всем даже вот очень любил поминать. Уж он если поминает эти поминальнички, он их обязательно обернет. Если плохо написаны, он заклеит и перепишет имена, хорошо писал, значит, красиво, так, полууставом. У нас до сих пор множество еще поминальников сделано его рукой.
Боровлянцы до ныне сохранили у себя необычные традиции, от которых отказываться не собираются. Причащаются местные прихожане, как принято было до революции, так и заповедовал им старые настоятели 4 раза в год. Соборуют здесь очень редко, только тяжело больных. Церковный хор здесь сохраняет редкие сейчас уральские напевы. В храме никогда не угашается центральная лампада. Кроме великих, двунадесятых и престольных праздников, в деревне особо почитают Параскеву Пятницу. В отличие от остальных наших храмов, в праздничные воскресные дни здесь совершаются заупокойные поминовения, а отпевание здесь совершается всегда в филоне и при открытых царских вратах. Нынешний правящий архиерей Курганской епархии митрополит Иосиф, побывав в храме, выразился, что он как будто бы побывал в детстве. Настолько близким и живым ему показался дух, царящий на приходе.
Сегодня Боровлянский храм остается таким же, как и 100 лет назад, оплотом православной веры, настоящим духовным сокровищем Курганской области. Среди его святынь надо особо отметить напрестольный мельхиоровый крест, принесенный от гроба Господня, и почитаемые чудотворными распятия, иконы Спасителя, великомученика Пантелеимона и святителя Николая, полученные в дар из монастырей на Афоне. Поклониться им мы и приглашаем всех желающих. На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго!